Фридрих Энгельс. Введение к работе Карла Маркса. Гражданская война во Франции. Том 22, страницы со 189 по 201. Данное введение Энгельс написал для третьего юбилейного немецкого издания работы Маркса «Гражданская война во Франции», выпущенного в 1891 году к 20-й годовщине Парижской коммуны издательством газеты «Форвардс» в Берлине. Отметив историческое значение опыта Парижской коммуны, его теоретического обобщения Марксом в гражданской войне во Франции, Энгельс в своем введении сделал также ряд дополнений, касающихся истории Парижской коммуны, в частности деятельности входивших в коммуну бланкистов и прудонистов. В юбилейные издания Энгельс включил также написанные Марксом первое и второе воззвания Генерального совета Международного товарищества рабочих о франко-прусской войне. Последующие отдельные издания гражданской войны во Франции на разных языках обычно публиковались вместе с введением Энгельса. Первоначально введение Энгельса было опубликовано с его согласия в журнале «Neue Zeit», номер 28, 1890-1891 годы, под заглавием «О гражданской войне во Франции». При публикации редакция допустила вмешательство в текст. В последнем абзаце выражение «социал-демократический филистер», употребленное в рукописи, было заменено словами «немецкий филистер». Как видно из письма Фишера к Энгельсу от 17 марта 1891 года, Энгельс выразил свое неодобрение по поводу этой произвольной замены. Однако, по-видимому, не желая допускать разночтений в одновременных публикациях своей работы, сохранил и в отдельном издании замененные слова. В настоящем издании восстановлен первоначальный текст. На русском языке введение Энгельса вместе с гражданской войной во Франции Маркса было впервые опубликовано в Женеве в 1893 году. В 1905 году в издательстве «Буревестник», Одесса, вышло издание гражданской войны во Франции с введением Энгельса в переводе с третьего немецкого издания 1891 года под редакцией Владимира Ильича Ленина. Ленин, редактируя перевод, устранил многочисленные искажения и неточности предыдущего издания 1905 года, выпущенного этим же издательством, а также восстановил те места текста «Гражданской войны во Франции» и введения, которые ранее были опущены царской цензурой. В дальнейшем Ленин сделал новые переводы ряда мест из введения, которые цитируются в труде «Государство и революция» и в других его произведениях. Отредактированные и сделанные Лениным переводы учтены при подготовке настоящего издания. Страница 189. Предложение переиздать воззвание Генерального совета интернационала «Гражданская война во Франции» и снабдить его введением было для меня неожиданным. Поэтому я могу здесь лишь вкратце затронуть важнейшие пункты. Вышеупомянутой, большей по размерам работе, я предпосылаю оба более кратких воззвания Генерального совета о франко-прусской войне. Во-первых, потому что в гражданской войне есть ссылки на второе воззвание, которое само по себе без первого не везде понятно. А также и потому, что оба эти воззвания, тоже написанные Марксом, являются не менее чем гражданская война, выдающимися образцами удивительного, в впервые проявившегося в 18-м Брюмера Луи Бонапарта, дара автора верно схватывать характер, значение и необходимые последствия крупных исторических событий, в то время, когда эти события еще только разыгрываются перед нашими глазами или только что совершились. И, наконец, потому что нам в Германии еще и поныне приходится страдать от предсказанных Марксом последствий этих событий. Разве не оправдалось предсказание первого воззвания, что если оборонительная война Германии против Луи Бонапарта выродится в завоевательную войну против французского народа, то все те несчастья, которые постигли Германию после так называемой освободительной войны, обрушатся на нее снова с еще большей силой? Имеется в виду национально-освободительная война немецкого народа против наполеоновского господства в 1813-1814 годах. Разве не пережили мы после этого целых 20 лет бисмарковского господства, а вместо преследований демагогов исключительный закон и травлю социалистов с тем же полицейским произволом и буквально с тем же возмутительнейшим толкованием закона? Демагогами реакционные круги в Германии называли участников оппозиционного движения, которые выступали в период, последовавший за войнами с наполеоновской Францией, против реакционного строя в немецких государствах, и организовывали политические манифестации с требованиями объединения Германии. Движение получило распространение среди интеллигенции и студенчества, особенно в студенческих гимнастических обществах. Реакционные власти подвергали демагогов преследованиям. Страница 190. И разве не буквально оправдалось предсказание, что аннексия Эльзас-Лотарингии бросит Францию в объятия России, и что после этой аннексии Германия должна будет либо открыто стать лакеем России, либо после короткой передышки начать готовиться к новой войне, а именно к войне расовой, к войне против объединенных славянской и романской рас? Карл Маркс. Второе воззвание Генерального совета Международного товарищества рабочих о франко-прусской войне. Разве аннексия французских провинций не бросила Францию в объятия России? Разве Бисмарк не домогался тщетно целых 20 лет благоволения царя и не прислуживал ему еще более раболепно, чем это обычно делала, припадая к стопам Святой Руси, маленькая Пруссия, до того, как она стала первой великой европейской державой? И разве не висит постоянно над нашими головами дамоклов меч войны, которая в первый же день развеет в прах все скрепленные протоколами союзы государей, войны, относительно которой неизвестно ничего определенного, кроме абсолютной неопределенности ее исхода? Войны расовой, которая отдаст всю Европу на поток разграбления 15 или 20 миллионам вооруженных солдат, и которая еще не разразилась, только потому, что абсолютная невозможность предвидеть ее конечные результаты внушает страх даже самому сильному из крупных военных государств. Это тем более обязывает нас сделать вновь доступными для немецких рабочих эти полузабытые документы, блестяще свидетельствующие о дальновидности интернациональной рабочей политики 1870 года. То, что я сказал об этих двух воззваниях, относится также к воззванию «Гражданская война во Франции». 28 мая последние бойцы коммуны пали на склонах Бельвиля в борьбе с превосходящими неприятельскими силами. А уже через два дня, 30 мая, Маркс прочел Генеральному совету свое произведение, в котором историческое значение Парижской коммуны было обрисовано краткими сильными штрихами, но с такой меткостью и, главное, верностью, каких никогда не достигала вся последующая обширная литература по этому вопросу. Благодаря экономическому и политическому развитию Франции с 1789 года в Париже за последние 50 лет сложилось такое положение, что каждая вспыхивавшая в нем революция не могла не принимать пролетарского характера, а именно, оплатив победу своей кровью, пролетариат выступал после победы с собственными требованиями. Эти требования бывали более или менее туманными и даже путанными в зависимости каждый раз от степени развития парижских рабочих. Но все они в конце концов сводились к уничтожению классовой противоположности между капиталистами и рабочими. Страница 191. Как оно должно произойти, этого, правда, не знали. Но уже самое требование, при всей его неопределенности, заключало в себе опасность для существующего общественного строя. Рабочие, предъявлявшие это требование, бывали еще вооружены. Поэтому для буржуа, находившихся у государственного кормила, первой заповедью было разоружение рабочих. Отсюда, после каждой завоеванной рабочими революции, новая борьба, которая оканчивается поражением рабочих. Первый раз это произошло в 1848 году. Либеральные буржуа, принадлежавшие к парламентской оппозиции, устраивали банкеты в пользу реформы, добиваясь проведения такой избирательной реформы, которая обеспечивала бы господство их партии. Борьба с правительством все больше и больше заставляла их апеллировать к народу. Им приходилось постепенно уступать первое место радикальным и республиканским слоям буржуазии и мелкой буржуазии. Но за спиной последних стояли революционные рабочие, которые с 1830 года приобрели гораздо больше политической самостоятельности, чем это предполагали буржуа и даже республиканцы. В момент, когда в отношениях между правительством и оппозицией наступил кризис, рабочие начали уличную борьбу. Луи Филипп исчез, а с ним исчезла избирательная реформа. Вместо нее возникла республика, и притом такая, которую победившие рабочие объявили даже социальной республикой. Что следовало понимать под этой социальной республикой, никому не было ясно, даже и самим рабочим, но они были теперь вооружены и стали силой в государстве. Поэтому первым делом стоявших у власти буржуазных республиканцев, как только они почувствовали несколько более твердую почву под ногами, было разоружение рабочих. Это и было сделано во время июньского восстания 1848 года, на которое рабочих вынудили прямым нарушением данного им слова, явным издевательством над ними и попыткой выслать безработных в отдаленную провинцию. Правительство заранее обеспечило себе подавляющее превосходство сил. После пятидневной героической борьбы рабочие были побеждены. И тут над безоружными пленниками была учинена кровавая расправа, невиданное со времен гражданских войн, которые привели к падению Римской Республики. Буржуазия впервые показала, с какой безумной жестокостью мстит она пролетариату, когда он осмеливается выступить против нее как особый класс с собственными интересами и требованиями. Но все же 1848 год был еще детской игрой в сравнении с неистовствами буржуазии в 1871 году. страница 192. Возмездие следовало по пятам. Если пролетариат еще не мог, то буржуазия уже не могла править Францией. В то время, по крайней мере, не могла. В большинстве своем она была тогда еще монархической и при этом расколотой на три династические партии и четвертую республиканскую. Ее внутренние раздоры позволили авантюристу Луи Бонапарту захватить все командные позиции, армию, полицию, административный аппарат, и 2 декабря 1851 года взорвать последнюю твердыню буржуазии – национальное собрание. Началась Вторая империя, эксплуатация Франции шайкой политических и финансовых авантюристов. Но вместе с тем и такое промышленное развитие, которое было совершенно невозможно при мелочно осмотрительной системе Луи Филиппа, при безраздельном господстве лишь одной небольшой части крупной буржуазии. Луи Бонапарт отнял у капиталистов их политическую власть под предлогом защиты буржуазии против рабочих и, с другой стороны, рабочих против буржуазии. Но зато его господство способствовало спекуляции и промышленной деятельности, короче говоря, невиданному до тех пор экономическому подъему и обогащению всей буржуазии в целом. Однако в еще большей степени происходил рост коррупции и массового воровства, центром которых стал императорский двор, и в результате которых у этого обогащения изымался значительный процент. Но Вторая империя означала апелляцию к французскому шовинизму. Она означала требование возврата потерянных в 1814 году границ Первой империи, по меньшей мере, границ Первой республики. Французская империя в границах старой монархии и даже в еще более урезанных границах 1815 года. Такое положение не могло долго продолжаться. Отсюда необходимость время от времени вести войну и расширять границы. Но никакое расширение границ не возбуждало так сильно фантазию французских шовинистов, как расширение за счет немецкого левого берега Рейна. Одна квадратная миля на Рейне значила больше в их глазах, чем 10 миль в Альпах или где-нибудь в другом месте. Пока существовала Вторая империя, требование возврата левого берега Рейна сразу или по частям было лишь вопросом времени. Это время наступило вместе с Австро-Прусской войной 1866 года. Обманутый в своих надеждах на территориальную компенсацию Бисмарком, а также в результате своей собственной сверххитроумной выжидательной политики, Бонапарт не имел другого выхода, кроме войны, которая вспыхнула в 1870 году и привела его к Седану, а затем и Вильгельмсхёе. 1-2 сентября 1870 года при Седане произошло одно из решающих сражений франко-прусской войны, закончившееся разгромом французских войск. Согласно акту капитуляции, подписанному французским командованием 2 сентября 1870 года, в плен сдались свыше 80 тысяч солдат, офицеров и генералов во главе с Наполеоном III, который с 5 сентября 1870 по 19 марта 1871 года содержался в Вильгельмсхёе, близ Касселя, замке прусских королей. Седанская катастрофа ускорила крах Второй империи и привела к провозглашению 4 сентября 1870 года республики во Франции. Страница 193. Неизбежным следствием была революция 4 сентября 1870 года. Империя рассыпалась, как карточный домик. Снова была провозглашена республика. Но неприятель стоял у ворот, армии империи были либо осаждены в Меце, без надежды на освобождение, либо находились в плену в Германии. В этом критическом положении народ позволил парижским депутатам бывшего законодательного корпуса провозгласить себя правительством национальной обороны. На это согласились тем скорее, что теперь все парижане, способные носить оружие, были в целях обороны зачислены в Национальную гвардию и вооружены, так что рабочие составляли в ней теперь огромное большинство. Но уже вскоре прорвался наружу антагонизм между правительством, состоявшим почти поголовно из буржуа, и вооруженным пролетариатом. 31 октября рабочие батальоны взяли штурмом ратушу и арестовали часть членов правительства. Предательство, прямое нарушение правительством данного им слова и вмешательство нескольких мелкобуржуазных батальонов привели к освобождению арестованных. И чтобы не дать разгореться гражданской войне в осажденном вражеской силой городе, прежнее правительство было оставлено у власти. Наконец, измученный голодом Париж 28 января 1871 года капитулировал. Однако капитулировал на небывалых в военной истории почетных условиях. Форты были сданы, с крепостного вала были сняты орудия, линейные полки и мобильная гвардия сдали оружие, сами они были объявлены военнопленными. Но национальная гвардия сохраняла свое оружие и пушки и заключала с победителями только перемирие. Сами победители не решались с триумфом вступить в Париж. Они осмелились занять только небольшой уголок Парижа, часть которого вдобавок состояла из общественных парков, да и этот уголок они заняли всего лишь на несколько дней. И в течение этого времени победители, державшие Париж в осаде 131 день, были сами осаждены вооруженными парижскими рабочими, бдительно следившими за тем, чтобы ни один пруссак не перешагнул узких границ предоставленного чужеземному завоевателю уголка. Такое уважение к себе внушили парижские рабочие войску, перед которым сложили оружие все армии империи. Прусские юнкеры, пришедшие сюда, чтобы отомстить очагу революции, были вынуждены почтительно остановиться как раз перед этой вооруженной революцией и салютовать ей. Страница 194. Во время войны парижские рабочие ограничивались требованием энергичного продолжения борьбы. Но теперь, когда после капитуляции Парижа был заключен мир, глава нового правительства Тьер должен был убедиться, что пока парижские рабочие вооружены, господство имущих классов, крупных землевладельцев и капиталистов находится в постоянной опасности. Речь идет о прелиминарном мирном договоре между Францией и Германией, подписанном Тьером и Фавром с одной стороны и Бисмарком с другой в Версале 26 февраля 1871 года. Согласно условиям этого договора, Франция уступала Германии Эльзас и Восточную Лотарингию и уплачивала контрибуцию в размере 5 миллиардов франков. До выплаты контрибуции сохранялась оккупация части французской территории немецкими войсками. Окончательный мирный договор был подписан во Франкфурте на Майне 10 мая 1871 года. Первым его делом была попытка разоружить их. 18 марта он послал линейные войска с приказом захватить артиллерию, принадлежавшую Национальной гвардии, созданную во время осады Парижа на общественные средства, которые были собраны по подписке. Эта попытка не удалась. Весь Париж, как один человек, взялся за оружие с целью самообороны. и война между Парижем и находившимся в Версале французским правительством была объявлена. 26 марта была избрана и 28 марта провозглашена Парижская коммуна. Центральный комитет Национальной гвардии, который до этого момента осуществлял функции правительства и успел уже вынести постановление об упразднении скандальной парижской полиции нравов, передал свои полномочия коммуне. 30 марта коммуна упразднила рекрутский набор и постоянную армию и объявила единственной вооруженной силой Национальную гвардию, состоявшую из всех граждан, способных носить оружие. Коммуна аннулировала все счета по квартирной плате за время с октября 1870 года по апрель 1871 года с зачислением уже выплаченных сумм в счет квартирной платы на будущее время и приостановила продажу вещей, заложенных в городском ломбарде. В тот же день были утверждены в должности выбранные в коммуну иностранцы, так как знамя коммуны есть знамя Всемирной Республики. Цитируется отчет комиссии по выборам в коммуну, опубликованный в органе коммуны «Journal officiel de la République française», официальная газета Французской Республики, номер 90, 31 марта 1871 года. Первого апреля было установлено, что жалование служащих коммуны, а следовательно и самих ее членов, не должно превышать 6000 франков, 4800 марок. На следующий день был издан декрет об отделении церкви от государства и об отмене всех государственных расходов на религиозные цели, а также о превращении всех церковных имуществ в национальную собственность. 8 апреля было в соответствии с этим отдано распоряжение, которое и стало постепенно проводиться в жизнь, об удалении из школ всех религиозных символов, изображений, догматов, молитв, словом, всего того, что касается совести каждого отдельного лица. По-видимому, Энгельс излагает содержание приказа делегата просвещения Парижской коммуны Вайяна от 11 марта 1871 года, опубликованное в Journal officiel de la République française, номер 132, 12 мая 1871 года. 5 апреля, ввиду ежедневно повторявшихся расстрелов версальскими войсками пленных бойцов коммуны, был издан декрет об аресте заложников, который, однако, никогда до конца не был проведен в жизнь. 6 апреля 137-м батальоном Национальной гвардии была извлечена гильотина и при всенародном ликовании публично сожжена.